Ребята, всем привет! Сегодня у меня в гостях Дмитрий Салахутдинов. Сегодня я опять не один. Это принципал-инженер из Купер. Сейчас мы с ним поговорим. Напоминаю, что это Heavy Tech подкаст. Меня зовут Сергей Удалов. Дима, привет!
Всем привет! Сереж, привет!
Да, Дим, расскажи немножко, чем ты занимаешься, как там твоя должность, что в твои обязанности входит. Представься, пожалуйста.
Да, всем привет. В общем, я рубист в первую очередь, во вторую очередь принципал-инженер в компании Купер. Работаю в команде Ruby платформы, и в рамках работы в этой команде мы занимаемся стандартизацией разработки на Ruby. В общем, делаем инструменты для наших рубистов, тем самым упрощаем им работу, чтобы какие-то стереотипные технические вещи ребятам не нужно было разрабатывать, а они были проработаны специальной командой. И это, наверное, первое. А второе, мы эпизодически помогаем продуктовым командам с декомпозицией монолита и разносим его на сервисы.
Понял. А ты сам давно в Купере?
Уже 4-й год.
О, уже давненько. Ты принципал-инженером там уже внутри стал?
Да, все так. Я туда приходил разработчиком. Бывал тимлидом, юнит-лидом, но потом решил в инженерную ветку вернуться.
Понял. То есть ты приходил просто в обычную продуктовую разработку, в ней побыл, пожил какое-то время, вырос в ней и дальше пошел в платформу.
Да, но не совсем продуктовую, да и на тот момент платформы никакой не было. Но, в общем, так получилось, что судьба меня вывела на техническую команду и техническую должность.
Понял. Слушай, ты у нас еще спикер, ты про это не сказал, но у нас мы с тобой оба выступали на Ruby Russia последний. Я, к сожалению, твой доклад не смог посмотреть, потому что они шли в параллели. Вот,
да, и были конкурирующие доклады.
Да, видео до сих пор еще недоступно, поэтому я с ним не ознакомился. Я думаю, что когда люди будут смотреть или слушать этот подкаст, видео, возможно, будет уже опубликовано, и с ним можно будет познакомиться. Но расскажи тогда сам вкратце, про что было твое выступление, чем оно было интересно, почему его стоит посмотреть.
Ну, если в двух словах, я на самом деле ничего не выдумывая, просто рассказал своей работе и ее специфике. Дело в том, что, на мой взгляд, вот такая техническая работа по стандартизации решений, созданию какого-то тулинга для Ruby, она немножко специфическая. И отличает ее от продуктовой, ну, в первую очередь, сам, что ли, жизненный цикл этого, так сказать, продукта. Если мы на продукт платформы смотрим, ну, то есть, как бы это сформулировать, в общем, заказчик разработок платформенных — это разработчики. И мы, грубо говоря, делаем продукт для них. И, ну и все, так сказать, все примерно об этом. Какие-то детали, если честно, неохота пересказывать.
По-моему, не, пересказывать не надо. Доклад. Да, хорошо, но давай, это же не open-source разработка, да? То есть, например, наработками вашими воспользоваться люди не смогут, верно?
Вообще говоря, есть ее и open-source часть, которая у нас на GitHub выложена. Если она имплементируется в виде какого-то отдельного гема, и он какую-то пользу несет и за рамками компании, мы стараемся его сразу же заопенсорсить. Так, например, было с реализацией Inbox-Outbox для Ruby, которую мы заопенсорсили. Правда, она предварительно несколько версий, порядка 20 прошла, чтобы стало возможным ее заопенсорсить. Ну и потом потребовалась некоторая работа, чтобы из нее всю специфику выковырить.
Но, наверное, все равно нельзя будет сказать, что платформа ваша опенсорсная, что в целом человек может взять ее как готовое решение там, и как-то в свою компанию, может быть, поменьше заиспользовать. То есть, скорее всего, ты больше рассказывал про подход, про проблемы и вызовы, которые вы испытывали при разработке подобной.
Да, все так. Дело в том, что ведь одно и даже ряд, скорее, есть ряд требований к тому, как вот это платформенное решение должно быть. Ну, это что такое? Ну, если прям совсем по-простому, это какая-то библиотека, которая распространится на множество Ruby-сервисов. Их в Купере 35, из них два, кстати, монолита, это достаточно большие крупные сервисы, но не суть. В общем, мы распространяем, тиражируем эту библиотеку на все Ruby-сервисы. И важно, чтобы она к продакшену была готова и обкатана была хотя бы на каком-то синтетическом нагрузочном. Важно, чтобы у нее observability было, open tracing, метрики, чтобы, в общем, в продакшене ее можно было обслуживать и мейнтейнить. Ведь дело в том, что написать сервис там одно дело, а другое дело его в долгую мейнтейнить, и это намного более сложная задача. Так, что там еще? К продакшену должно быть готово, observability должно присутствовать. Ну, еще есть ряд, так скажем, принципов, критериев, что, например, платформенное решение, ну, для одной задачи одно решение. Ну, мне кажется, это очевидно, поскольку поддерживать несколько решений на таком масштабе совершенно экономически невыгодно. И, например, такой можно спуститься в философскую беседу о том, какой там фреймворк лучше Rails или что-нибудь из альтернативных. Но Rails лучше просто потому, что она лучше мейнтейнится, это устоявшийся зрелый фреймворк, в который именно в долгосроке намного проще обслуживать. Ну вот, а с другой стороны, поддерживать два и делать их поддержку в рамках платформы, ну, это, на мой взгляд, накладно. Поэтому мы и забазировались на рельсе, ну, и это в каком-то смысле некоторая преемственность, потому что монолиты у нас изначально тоже были на рельсе. Ну, я, слушай, открылся, в общем, этот чемоданчик читания доклада, и меня сейчас можно не остановить.
Ага. Понял. Вот ты сказал, что разработчики являются заказчиками вашим, да? Ну, я бы, наверное, кажется, не знаю, насколько это точно, может быть, они клиентами являются вашей разработкой. То есть, неужели разработчики сами у вас просят, а ну-ка сделайте нам стандартизацию, а ну-ка сделайте нам то. То есть, вероятно, вот эти требования там, это выдвигают какие-нибудь ИБшники, инфра, и вы дальше их имплементируете, и потом как бы распространяете по командам, да, по продуктовому, и как-то принуждаете их это все к себе затащить.
Да, все так, да. Скорее, я тут не точно выразился, но смотри, есть, опять же, из доклада, так скажем, несколько источников пополнения этого бэклога, и в частности, может быть, что... Ну вот, ситуация. Мы хотим в компании внедрить SRE-практики широкомасштабно на всю компанию, на все ее сервисы, вне зависимости от того, на каком стеке эти сервисы реализованы. Для того, чтобы эти SRE-практики внедрить, надо разные показатели считать SLO, а расчет этих показателей базируется на метриках. На метриках, как мы там запросы обслуживаем, HTTP-сервером, gRPC-сервером, как у нас там фоновые задачи процессятся и все такое. И чтобы это сделать возможным, нам как раз и нужна стандартизация. Совершенно невыгодно ходить по каждому сервису отдельно и писать какой-то кастомный код расчета SLO. Намного проще и удобнее как-то объять это все сразу. И именно здесь эта стандартизация очень хорошо себя оправдывает и отыгрывает. Ну и вот такие, собственно говоря, компании White инициативы, они являются одним из источников пополнения бэклога. В общем, да, ты прав, безопасники, какие-то требования по безопасности или аудиту, и если они могут быть в рамках стандартизации как-то решены, это туда же. Еще интересный источник — это инциденты. Инциденты, в общем, и их разбор. Разбор инцидентов — это такой процесс, ну, то есть случилось что-то нехорошее, мы это потушили, и дальше планово переходим к разбору. Разбор предполагает понимание, а в чем первопричина проблемы, откуда эта проблема взялась.
Погоди, я тебя этим прерву. А как платформа связана с инцидентами? Инциденты выглядят,
а вот
что это сильно продуктовое.
Смотри. Да. Да, смотри, случилось что-то, у тебя упал прод по какой-то причине, и команда идет и разбирает инцидент. Но по результату этого разбора надо сформулировать какие-то задачи, какие-то действия, которые на будущее уберегут команду от повторения этого инцидента. Короче, работаем на предотвращение его повторения в будущем. И это можно сделать в рамках одного сервиса, я не знаю, к примеру, что-нибудь случилось с... Ну, чтобы такое выдумать. Ну, ладно, с inbox-outbox демоном. И мы долго разбирались, что к чему. И поняли, например, что у нас там observability недостаточно. Мы не можем в моменте какую-то суперспецифическую вещь продиагностировать. Чтобы это починить, естественно, нужно изменение в платформенном тулинге. Но бывают кейсы, когда у тебя есть развилка. Ты можешь починить либо в одном сервисе, как-то это зафиксить, эту проблему, и тогда она не повторится в твоем сервисе. Но если ты можешь сделать через общие библиотеки такой фикс, то мы, так скажем, масштабируем это решение на всех. Мы один раз делаем в каком-то там базовом гейме, ну, в платформенном решении, а дальше дистрибуцируем этот фикс на всех. Таким образом, как бы масштаб предотвращения потенциального инцидента увеличивается.
Ну, понятно, 5 да, раз. Такая идея, да. Но мой вопрос был больше, наверное... Что же вас, на каждый инцидент, что ли, зовут, чтобы вы сказали, это связано с платформой или нет? Или вы уже постфактум, вас могут дернуть и сказать, ну-ка, ребят,
нет,
у вас проблема.
Да, скорее, если продуктовая команда разбирается и есть предположение, что либо платформенный тулинг как-то поучаствовал, так скажем, в этом инциденте, либо можно фикс сделать в платформенном тулинге, тогда, безусловно, мы идем в сторону платформизации этого фикса.
Слушай, ну еще вернемся к платформе. Расскажи немножко, может быть, свою историю, как ты вообще связался с этим, у тебя какое образование, и как давно ты работаешь? Как вообще в айтишку попал, да, и всегда ли был разработчиком?
Ох, да, ты тогда придется начать сначала и вернуться в детство. В детство с репликой приставки
Дэнди. Дэнди, да, ты сказал?
Да, Дэнди. Мало кто поймет, что такое Дэнди, но не суть. А, кстати, знаешь, что Дэнди — это реплика японской приставки Nintendo.
Она как-то не Falcon, как-то она FES.
Family Computer,
Falcon. Не, блин, что-то такое.
Да, Короче, да, все правильно. Да. Family Computer, сокращение, аббревиатура. Так вот, у меня была не Dendy, а реплика с Dendy. А Dendy — это реплика с оригинала. Ну, короче, ладно. Но забавно. В общем, а что тут рассказать-то?
А как оно тебя приблизило к программированию? Ты смотрел на игру и думал, как устроено?
Отчасти да. Но вообще я... Короче, я потомственный инженер. У меня в первую очередь мама с папой инженеры и закончили радиотехнический факультет. Мама преподавала радиоэлектронику, а отец инженером работал на производстве. Но и дедушки с бабушкой, у меня все инженеры. Дед был, в общем, инженером в металлургии, энергетиком. Бабушка в химической промышленности, другие. Дедушка с бабушкой в добыче полезных ископаемых. Короче, даже если бы я не хотел, то все равно я бы стал инженером. Примерно так. А как игра? Ну да, было всегда интересно, а как это внутри устроено. Вот, однажды отец дал мне книгу по ассемблеру. Говорит, на, сын, занимайся. Ну, я ее прочитал, там, в общем, все эти программы набрал. Более того, компьютер, который у меня был, а он всегда был не в тренде, такой, знаешь, тормознутый и медленный. На нем нельзя было запускать игры, а игры на ассемблере там вообще на ура летали.
В смысле, ты их писал сам, первые игры?
Ну, код с книжки печатаешь, там запускаешь, кайф, все быстро работает, машинный код.
Я помню, это были еще какие-то журналы, ну не хакер, а что-то из этой серии, вот компьютерных журналов, в которых маленькие программы, там, набери, и вот у тебя тоже заработает.
А, честно говоря, не видел, но вот, и оттуда все началось, а потом, ну и закрутилось, завертелось. Потом C++ я изучил, Basic,
еще что-то. Ну то есть, когда ты вот этот ассемблер набирал, ты что, понимал, что... Или просто как машинист набирал код?
Нет, ну в книге же написано, вот процессор, у него там регистры, сюда положи, тут в память, туда-сюда, так это работает. Ты такой, ага, да, это сейчас мы машиной Тьюринга можем называть.
Но каждую отдельную процедуру-то ты поймешь. Ну вот, например, вот есть игра Prince Persia, да, ее не так давно там заопенсорсили. Я как-то посмотрел, что там происходит, а там вот как раз на ассемблере она написана. Ну, как бы логику понять вот за этими простыми операциями довольно сложно, да, если без какого-то глубокого, не знаю, комментирования, что там должно было пройти, чтобы тебе объясняли, Почему так?
А, ну так такой масштаб игры, конечно, там ничего не понятно. Но на таком масштабе это низкоуровневый код вообще тебе ни о чем не говорит. А программы типа сложи там два числа, спроси число, там дай сумму, что такое, ну, элементарно. Вот, а потом что? Потом в универе я, значит, уже этим владел и подрабатывал, уча школьников программированию. Вот, потом поучаствовал в коммерческой разработке, аутсорс, на аутсорсинге, на дотнете. Блин, дотнет — это по тем временам, но просто был кайф. Значит, язык C-Sharp со сборкой мусора — это просто что-то невероятное, такой-то космос. Особенно после ассемблера и C++. Прям хорошо шло.
Слушай, подожди, а почему твой папа инженер предложил... Он же не программистом был. Почему он тебе предложил за эту книжку по программированию? Как эта идея пришла вообще?
Ну, вообще, он периодически и программистом работал, и инженером, в общем, в том числе. Сказать, что прям программист нет, но, тем не менее, приходилось.
Понял. У меня, кстати, тоже потомственная получается история, потому что мой папа, ну, он, правда, в СУТП был. Мама у меня бухгалтер, она не инженер, хотя там имела опыт немножко программировать, но тоже благодаря папе, потому что папа всех сподвигал на это дело, тоже сам любил, он как раз всю жизнь профессиональную как программист отработал. Кстати, продолжает работать. И он меня вот учил на Visual Basic, правда, первая моя была программа. А вообще вот в веб-программирование я попал через... Знаешь, что, были бесплатные скрипты какие-то, бесплатные хостинги, CGI-скрипты, вот развернуть свой чат какой-то. Вот я не понимаю, как это все работает, все это настраивал, немножко окунулся в Unix, вот эти вещи, вот, и потом уже как-то в институте уже попал в веб. Вот это, конечно, после этого в рельсу через какое-то время, пост PHP. Тебя PHP как, захватило немножко?
Нет, слава богу, я, в общем, на C-Sharp разрабатывал.
Миновала участь.
Миновала участь, ну, я нормально к этому отношусь, но, тем не менее, участь миновала.
Никого не осуждают, ты имеешь в виду.
Да-да-да, ну, так принято говорить, хорошо. И, в общем, мы разрабатывали там автоматизацию для разных заводов, короче, такие приложения специфические, но поскольку это все позиционировалось как там .NET, платформа на любых языках, и была там технология для веба, я уж не помню, как она называется, но, в общем, сделать веб-приложение на ней было как-то сложновато.
ASP?
И в один... Да. Но особенно там первые версии какие-то они такие были, ну как... Блин, надо было изрядно.
Они идейно, по-моему, очень были похожи на PHP, что у тебя есть HTML-страница, и в ней встроены кусочки вот логики кода.
Ну как и потом как-то сейчас случайно занесло, увидел я Rails, и такой, ого, неужели так можно было? Два генератора вызвал, 10 строчек кода написал, и у тебя, блин, сайт готов. Офигеть. Прям шок, шок-контент. И, в общем, с тех пор как-то мне это все очень понравилось, но... Была другая проблема. Особо работы-то не было на Rails. Да. И особенно в России. И, в общем, прошло только несколько лет. В общем, ну, а раз работы нет, пришлось придумывать ее самому. Маленько я там фрилансил, помогал друзьям. В общем, мы там автоматизировали доставку суши-роллов. Еще там пару проектиков запустил на рельсе. Rails 2, кажется. Ну, или что-то там такое древнее. Совсем уже не такое, как мы сейчас представляем рельсу, но не суть. Потом я попал, мне повезло, я попал в Екатеринбурге в компанию, которая на рельсе разрабатывала веб-приложения. Большие, сложные, хайлот.
А какая компания, если не секрет?
Абак Пресс она называется, но я думаю, название мало кто знает, хотя это в каком-то смысле очень сильный был центр компетенции рубистов. И там порядка 30 человек работало. В общем, это настоящий хайлот, издательский бизнес, который переезжал в интернет. В общем, эти газеты, журналы, объявления, B2B, вот эти штуки, они постепенно переезжали в онлайн, и нужно было это все поддерживать. Все это было на рельсе, очень классно, модульно, там с гемами, с зависимостями и с настоящим хайлодом. И вот там прям, я так сказать, школу жизни-то прошел.
Слушай, Дим, там... знаешь, вот ты говоришь про поиск своей первой работы, и вот сейчас тоже говорят, мало работы на Руби, сложно ее найти, а вот мы с тобой как будто примерно в одни годы начинали, это, наверное, 2006-2008 год, не знаю, когда вот,
ну,
потому что мы
так.
по возрасту очень близки, и тогда вот вообще работы не было, ее придумывать надо было, и сейчас, конечно, сейчас работы нет, это совсем другое, чем тогда ее не было. Сейчас, конечно, можно говорить про то, что мы сильно более изолированы от Запада, да, в связи с политической ситуацией. Но так или иначе, все равно, конечно, сообщество рубистов и работ сильно больше. Здесь возможностей все равно больше.
Но мы себе написали большое наследие на Rails, которое, как минимум, нужно поддерживать. И в этом плане работы у нас еще на годы вперед припасено.
А, слушай, а вот можешь капельку отшагнуть назад и сказать, а как ты на рельсу наткнулся вообще?
Сложно вспомнить, но что-то типа «Как написать веб-приложение?» О, есть книга о Ruby on Rails. Что-то там, какой-то интернет-магазин они делали в течение книги. Ну, в общем, это такая типовая книга, очень известная и популярная, которая перестается для каждой новой рельсы. Как-то я на нее наткнулся, быстренько прочитал. И... Ну, а что, у студента времени много, книгу можно прочитать за неделю и весь код написать. Это сейчас так не получится.
Я так, кстати, C, по-моему, сам изучал, но тоже в институте еще. Слушай, а как ты попал в Купер? Можешь рассказать вот это, чуть ближе?
Да, но мне придется вернуться и продолжить рассказ,
давай,
чтобы плавно подвести
Купер. Прости, давай, по своему потоку иди.
Хорошо, и в общем, я в Екатеринбурге много лет отработал, 4, кажется, года. Дальше мне повезло попасть... проект «Злых марсиан», который назывался «Амплифер».
Вау, это... а я знаю этот проект. Там Над Гаджибалаев же им руководил.
Именно.
Слушай, а как ты попал... ты в проект «Марсиан». То есть не в самих «Злых марсиан», да, а именно вот... Как там, тебя нанимали туда, не в штат, что ли, или как это происходило?
Ну, это просто там отдельное юрлицо, отдельная как бы организация, но которая с марсианами на прямой связи, так сказать. Более того, мне там повезло познакомиться с мэтрами разработки на Руби и не только на Руби.
И с кем, в общем, если помнишь?
Да, конечно, ну, во-первых, Ситник.
Ага, так.
Ну, и, в общем, чтобы как-то соответствовать коллективу, я начал своими знаниями делиться, статейки писать и попробовал даже повыступать на конференциях. А если говорить про Амплифер, это прям был такой ламповый стартап, где всего 10 человек работало, и там, в общем, дистанция от разработчика до руководителя и до владельца бизнеса, она практически никакая. Ну, в общем, повлиять каждый может на все, на GMV, это мы сейчас называем GMV, и нам где-то это очень далеко до этого. Там прям, ну, прямая связь. И, в общем, там, как мне кажется, я впервые полюбил все считать, понимать результат своей работы, где что, и, в общем, это у меня дальше выродилось какие-то манию подсчета, вычисления метрик и все такое. Но все-таки это был стартап небольшой. Ну, знаешь, вот иногда приходишь на конференцию, и там рассказывают, вот на Рубираж в том числе, и там рассказывают про какие-то совершенно нереальные вещи, которые ты в глаза не видел. Например, огроменные монолиты в Shopify, и как, в общем, с этим всем люди работают. И мне в какой-то момент захотелось такой масштабности, что ли, и тут я наткнулся на компанию Купер, которая...
Слушай, можно, времена... прежде чем ты отойдешь от этого, я хотел сказать, что Над Гаджибалаев, кстати, он был спикером на одной из первых Рубираж, когда он еще Rails Club назывался. Кстати, с Над Гаджибалаев нас еще одна вещь связывает. Мы с ним один факультет заканчивали. Это 806-я кафедра, 8-й факультет Маевский. В общем, такая история. Да-да-да.
Одногруппники, да, что ли?
Ну, он на курс меня младше, то есть он был на следующем потоке.
Ну, вот так вот мир тесен, да еще и мир рубистов вообще тесный.
Кстати, да. Ну, кстати, к сожалению, Амплифайер закрылся там несколько лет назад, но как продукт он был классный. Я в какой-то момент даже пользовался для своих каких-то активностей. Очень, очень интересный. И вообще команда «Злых марсиан» тоже интересная. Там она собирала интересных рубистов. В этом было очень... крутой коллектив, на него даже со стороны было смотреть. И вот ты говоришь, что ты там начинал писать, что-то выступать. Мне кажется, что там среда тоже способствовала этому, потому что народ там активный был.
Именно, я и к тому и рассказывал, что как-то ты, что ли, пытаешься соответствовать, да, и смотреть, как другие это делают, и, ну, в общем, как-то тебе тоже хочется вовлекаться, и я вовлекся. Так, ну, а что дальше-то? И дальше захотелось мне какого-то масштаба увидеть, и как вообще компания в такой, что ли, в такой ситуации большого роста, разработки на Ruby, кратного роста, вообще с этими вызовами справляется. И в компании Cooper как раз это и происходило. Она на инвестициях очень сильно развивалась, быстро, кратно масштабировалась. И этим меня и привлекла. Хотел я лично посмотреть, о чем говорят на конференциях, что такие большие монолиты, и как вообще с этими вызовами, как к ним можно подступиться.
Слушай, а ты в каком году, получается, в Купер попал?
В 21-м, в первый тогда... рабочий день я там уже начал работать.
А, то есть тогда они уже были большим каким-то монолитом, да, с хайлоудом. Сейчас, ну, я не знаю, как ты пересекался там с Артемом Дубовым или
конечно.
Иван Корунков?
Да, я всех помню, и Артема.
Вот, а ну, мы с ними, кстати,
Ваня, Ваню вместе, помню, да. Потому что он уже ушел, а Артем у нас работает.
Да. Мы с ними вместе просто работали в софт-телематике, так что тоже пересекались.
Так вот, опять же, мы тут все друг друга заочно знаем. В общем, да. У нас тут не, точно не 7 рукопожатий, а примерно 1, сильно максимум меньше. 2.
То есть примерно рубистов, чего там, 50 человек на Россию, да?
Да уж нет. Ну, во-первых, конференция показала, что их туда просто 250 пришло. А вообще, мне кажется, достаточно много.
Да, я шучу. Но там стоило прилично. Там, ну, как бы, так просто там и не придешь. Так что, конечно, желающих, наверное, было больше. Но я понял, что ты пришел туда за большим каким-то вызовом, да, техническим, посмотреть, как именно большой проект устроен. Но на что ты еще обращал внимание при найме, может быть? Что ты вообще считаешь таким важным для себя, как от новой компании? Ты же не знаешь людей, вот ты вот на собесе, на что ты обращаешь внимание, когда смотришь на людей, кто тебя принимает?
Ну, я тут согласен, в общем, что вот этот процесс собеседования и вообще найма, он супер важный в первую, ну, как в первую, для кого в первую, для кого вторую, в общем, и тебе в какой-то степени позволяет посмотреть, а куда ты приходишь и с какими людьми ты будешь работать. Ну, и, в общем, ты... Я не знаю, у меня нет какого-то списка чекпоинтов, что я там ставлю галочки, ага, но тем не менее, в общем, то, как был сам процесс поставлен уже тогда, мне понравилось все достаточно четко, и, в общем, интервьюеры, с интервьюерами мы сразу нашли общий язык, и было как-то спокойно и комфортно.
Я когда нанимаюсь куда-то, да, то есть это не супер часто происходит, но все же я обращаю внимание, ну, там, дружелюбность, да, насколько люди вообще естественно себя держат, насколько такая, ну, это как бы характеризует атмосферу, какие вопросы они задают, такие, на зубрежку или на понимание? То есть мне нравится, когда людям интересно на понимание вопросы спросить, и когда с ними можно это обсудить, и ты видишь, как они на это реагируют, и где-то там свой вопрос тоже спросить. И нравится, когда люди, ну, с живым умом, да, как-то вот таким образом. Потому что интересно, конечно, работать с интеллектуальными людьми, ну, с экспертами. И в целом, когда они свою экспертность показывают на собесе, тоже интересно, но здесь важна грань, чтобы это не превращалось в экзамен. То есть, когда вот люди... Я попадал, ну, будучи уже там сеньором каким-то, попадал на собесы, где эти прям тебя пытаются затопить. Пытаются там завалить, показать свое превосходство, да, там, чтобы, не знаю, планку твою занизить, либо как-то самоутвердиться. То есть вот такие, как отрицательные, работают сильно. То есть это не выглядит экспертами.
Слушай, один раз был на собеседовании, и, в общем, мне так было интересно, как устроена вот эта система, в которой предполагалось работать, куда искали рубистов, что я, в общем, как-то так нагло, что ли, спрашивал, а тут как сделали, а там как сделали. И меня что-то это все увлекло, потому что, в общем, я работал примерно такой же, и проблемы примерно одинаковые. И, в общем, это собеседование превратилось в какую-то техническую просто беседу, и где мы поделились опытом, но я так настойчиво спрашивал и так много интересовался, что в итоге мне сказали: чувак, ты нам не подходишь, короче. Ты, конечно, молодец, но отвали.
А, то есть их смутило, насторожило, да, то, что ты так активно спрашиваешь, или посчитали, что ты сильно экспертен?
Ну, скорее то, что я так настойчиво спрашиваю.
А, то есть, типа, не агент ли ты какой-то там, разведчик или что?
Не ну, в смысле, знаю. Я, ну, может быть, это некорректно, тебя позвали на собеседование, а ты как бы сам провел собеседование.
Понял. Слушай,
узнал, было... что такого интересного.
У меня был тоже такой неожиданный фейл на одном собесе, где меня квалифицировали... Там была позиция, например, мидла плюс, что-то такое, и на ней зарплату предлагали больше, чем у меня было на предыдущей работе. Вот. Но мне сказали, что тебе будет неинтересно на этой работе, типа ты overqualified, и не взяли просто по этой причине. По крайней мере, они мне так сказали. Может быть, я не прошел, они вежливо так отказали. Вот. Но в моей истории я как бы отметил это таким образом, что поэтому не взяли. Вот. Но в целом, кстати, конечно, неудачные собесы тоже были, там, когда там где-то растерялся, где-то откровенно не знал вещи. То есть бывает такое, что ты можешь в одной компании работать и быть опытным, и там как рыба в воде будете считать себя сеньором, а потом придешь, а там вообще другой контекст, тебя начинают спрашивать, там, не знаю, про какие-то паттерны. Вот у меня были... В один раз я столкнулся с паттернами, а я к этому моменту не знал. Ну, вот у меня так сложилось, я вот плохо в них ориентировался, а для вот собеседующего это был один из важных пунктов того, что он придумал спрашивать. Вот, и я туда не подошел.
Ну, не знаю, я за собой замечаю, что чем больше ты знаешь, тем больше понимаешь, что ты ничего не знаешь.
Слушай, а ты сейчас собес проводишь? В найме участвуешь вообще?
По большому счету нет. Дело в том, что в нашу команду нет никаких вакансий, и собеседование я достаточно давно не проводил.
Не в этой компании, может, в предыдущих? Как-то у тебя опыт есть?
В Купере я, естественно, их проводил, когда, в общем, активно наш отдел развивался, и нужны были люди, безусловно. Просто последнее время не доводилось. Угу. Но в целом, конечно же, я не знаю, если тебя интересуют какие-то подробности о том, как собеседование проходит или как к нему подготовиться.
Ну, скорее так, на что ты обращаешь на собесе? То есть какие у тебя обязательные части в него входят? Может быть, какие-то ред-флаги?
Да, в первую очередь, конечно, когда нанимаешь рубиста, важно понять, что он разбирается в этом. Ну, типа база какая-то понятно, должна быть. И тут, конечно, спорный вопрос, надо ли там какой-то лифкодинг, он такой дискуссионный, но мне кажется, если тебе предлагают на собеседовании лифкодинг, ничего плохого в этом нет, но не суть. Мы, в общем, говорим о Ruby, о каких-то важных вещах и реализации, как что сделано. А дальше переходим стандартно к секции, что-то типа систем дизайн.
То есть просишь что-нибудь нарисовать, а давайте подумаем, как там база данных, как там балансировщик, там
что-то такое. Вроде того, да, не всегда прям так хардкорно, и не всегда пытаемся сделать свой твиттер за эти полчаса, которые нам отведены, но какие-то базовые вещи там можно обсудить. Но в любом случае это некоторая дискуссия, это не экзамен. Короче, это не экзамен точно, это скорее такой дискуссионный момент и обсуждение того, как решение будет. И тут-то как раз-таки и проявляется эта двусторонняя, что ли, направленность собеседования и вот технического интервью. Да что ж мы говорим собеседование, лучше говорить техническое интервью, где, в общем, и сам интервьюер себя представляет. Ну и, в общем, интервью Ви, да, тоже может посмотреть, а как вообще все устроено. И
да, нет, конечно, понравится нужно тоже кандидату, особенно если он хороший, не хочется его упустить, здесь тоже надо как-то презентовать компанию. Но все же, подожди, вот вы в полчаса укладываетесь, сколько технического, или ты укладывался, вот сколько твое типичное было интервью?
Час-полтора, это значит какая-то техническая секция про Ruby, там связанные вещи, там база данных, И вот вторая ее часть — это систем дизайн.
Ну, а, то есть это все в один день происходит?
Да.
То есть 2 часа, что ли?
Ну, 1-1.5.
А, внутри полутора часов вот это все происходит. Ну, я понял, да. Ну, я обычно в час целился. То есть обычно после часа человек уже устает, и ты устаешь. То есть обычно там человек будет показывать себя уже хуже сильно, чем он есть. Знаешь,
я согласен, еще... но тем не менее, мы, кстати, в таких критических условиях посмотрим, как человек себя ведет в таких критических
условиях. Это тоже полезно. Это, кстати, касается лайфкодинга. Вот лайфкодинг, знаешь, почему его не любят? Это стресс. Конечно, стресс. Стрессовать специально. Но мы же не специально человека выводим на стресс, а мы хотим увидеть, собственно, он умеет нажимать клавиши, он вообще понимает, как там функции пишутся. То есть что-нибудь супер простое. Вот, и в современном мире, оказывается, это довольно важно. То есть у меня был кейс в одной команде, что мы наняли кандидата, который прошел собес, и даже там, не знаю, выполнял какие-то задачи. Вот, я смотрел так, код-ревью поглядывал его, что у него в мерч-реквестах. Вот, но когда с ним случайно посмотрел, как кодит человек, понял, что он совершенно не умеет кодировать. Откуда код тогда взялся этот? И оказалось, что использовал копайлоты и всякие такие вещи, и коллег, которые помогали ему что-то делать. Вот, поэтому посмотреть, как человек именно вживую что-то хотя бы написал, это отсеивает много лишнего, ну, как бы материала, условно говоря, откинуть. И вот, знаешь, вот еще такая, ты так несколько раз, это не экзамен, это не интервью, это техническое там, не знаю, что-то. Это... На мой взгляд, это попытка завуалировать суть происходящего. Суть происходящего все-таки та же самая. Ты смотришь, подходит или нет. То есть ты все-таки в позиции принятия решения. Тебе нужно понять, человек квалифицирован или нет. Экзамен в какой-то степени тоже соответствие уровню квалификации для оценки подходит. Так что суть очень похожа. То есть это, мне кажется, попытка завуалировать, чтобы не в лишний стресс не сгонять человека, дружественная атмосфера, всякое такое. Но суть-то такая же.
Суть такая же, но смотри, да. Что собеседование отличает от экзамена. На экзамен ты приходишь, и тебя спрашивают. У тебя нет опции как бы... У тебя нет опции преподавателя оценивать на экзамене. Твоя задача его сдать. Тут я просто почему-то всегда так говорю, потому что это процесс двусторонний.
То, что да.
В смысле, каждый оценивает.
Соискатель тоже ищет себе компанию, может несколько предложений там набирать, и здесь, да.
А в целом, ну вот мы, да, стресс, значит, лайфкодинг — это стресс, собеседование — это стресс. Но смотрите, если вы хотите новую работу найти без стресса, то, скорее всего, у вас ничего не получится. Потому что это вызов, это преодоление себя, это какие-то новые вещи. И, ну как, мы без стресса не развиваемся. Так,
да, да, да. Выход из зоны комфорта очень важен. И по факту вот есть люди, конечно, которые там довольно часто меняют работы, там, не хочется говорить раз в год, да, там, ну, короче, есть люди, кто быстро очень меняет, и, конечно, они в плане зарплаты там будут сильно быстрее расти, вот, но теряя в другом. На самом деле есть вещи, которые они будут тоже терять, вот, но выводить себя из этой зоны надо. Кстати, я видел ребят, которые не супер часто меняли работу, но вот собесы проходили очень часто. То есть раз в месяц проходили собесы, чтобы знать вообще, как проводятся собесы, немножко вот, чтобы навык не терять. Короче, вот такие еще народ был. Кстати, а вот ты проработал 4 года, да, в Купере. А какой срок ты считаешь оптимальным, собственно, нахождение в одной компании? И какие, что теряют люди, которые вот пытаются за грейдом или за зарплатой менять там раз в 1.5 года? То есть какие есть причины для специалиста оставаться так подольше? Какие ты преимущества видишь?
Ну, смотри, мне в первую очередь кажется, что чтобы разобраться, что происходит, и начать как-то перформить, тебе, скорее всего, потребуется, ну, наверное, год, чтобы во все нюансы вникнуть. Ну, то есть раскачаться, короче. Ты точно не придешь на следующий день, не сможешь делать свою работу эффективно. Это такой процесс. Пришел в большую компанию, там огромное приложение, у него есть разные части. На одном конце работает, ты не понимаешь, что на другом. И только через год ты во все это погружаешься как-то цельно и понимаешь, где что. И мне кажется, начиная с этого момента, ну, плюс-минус, да, понятно, там, мы все разные и по-разному усваиваем, и разные, там, не знаю, степени активности, но тем не менее, это какое-то время. Если ты через год просто уходишь, ну, ты фактически как бы не настроившись на работу, пошел искать новую работу. И, а преимущества дальше какие? Ну, хорошо, ты вот опыт набрал, тут цельность какую-то, понимание всей системы, а дальше можешь развернуться, и когда ты уходишь, ты в этом и теряешь, что, в общем, тебе придется заново, ну, обнулиться, в общем, все сбросить и там примерно то же самое делать.
Снова проходить онбординг, да, заниматься какими-то формальностями, неинтересными вещами, вкатываться. Здесь ты уже поднастроился. То есть, в целом, наверное... Я бы, наверное, так две причины назвал. То есть, первое, что если тебе интересно программирование, а деньги чуть-чуть поменьше, да, вот, а деньги типа прикрепятся, то вот самое интересное, оно начинается чуть-чуть попозже, да, когда ты вкатился, когда у тебя влияние в компании возрастает. Вот, и вторая вещь, ну, вот связана как раз с позиции, с прогрессом, чем выше ты по ступеням идешь, то, наверное, тем вот этот срок нахождения в компании, он ожидаемый повыше, да, что ты несколько лет там находишься, если ты там тимлид, и твои результаты тоже видны, становятся более очевидными, а иначе и непонятно, ты был хорошим тимлидом или так себе. То есть, как у тебя народ развивается, сколько тимлидов из твоих подопечных возникает.
Ну, в общем, да, тут время все на свои места расставляет, все правильно. Я это поддерживаю полностью.
Слушай, раскрой немножко кухню вашей компании. Как происходит вообще процесс работы над задачами?
Давай попробую. Но тут нужно сделать оговорку, что я все-таки работаю в такой технической платформенной команде. И, может быть, не совсем...
Хорошо. Давай я эту оговорку попытаюсь отбить. Ты же работал и не в продуктовой.
Честно говоря, платформенной. Ни дня не работал в продуктовой.
А, то есть ты сразу пришел в платформенную, да? В первый же день, ты сказал.
Да, но да? У нее история такая, что ли, сложная, витиеватая. В общем, сначала это не была платформенная команда, а мы там занимались некоторыми техническими усовершенствованиями в монолите. Что-то типа разработческий опыт улучшали. Потом, ну и вот эти, так скажем, проблемы роста решали. Потом сфокусировались больше на том, чтобы монолит декомпозировать на сервисы, и, в общем, туда начали копать. Ну и все это привело к тому, что мы не можем, в общем, из Ruby монолита выделять Ruby сервисы, не имея какой-то стандартизации для Ruby. Иначе это все просто превратится в хаос. Будет 35 разных сервисов, в котором каждый делает все по-своему. И как это потом все собрать, непонятно.
Да, да, общем... Дим, понял. Хорошо, тогда расскажи немножко про команду. Скажи, у вас какой состав? Вы только из разработчиков состоите или у вас... Есть там аналитики или какой-то менеджер?
У нас есть юнит лид, управленец, и две команды разработчиков. В общем, они, да, команды по большому счету состоят на 90% с разработчиков, и еще у нас есть QA-инженер. А теперь даже два, которые
помогают. То есть в каждом из юнитов по одному?
Фактически, QA. Да. В каждой команде по одному инженеру.
А как? Ну, хорошо. А задачи вы сами себе берете, или вот этот менеджер вам их выбирает, приоритизирует?
Тут первое, да, базово. Вот есть у нас источники пополнения этого бэклога, и туда все задачи прилетают. Всякие крупные инициативы, инциденты, что еще, пожелания и фидбэк от пользователей. Все это в один большой котел, и который нужно приоритизировать. И тут... Я точно скажу, что мы не вправе приоритизировать эти вещи сами, поскольку все-таки работаем на продуктовые команды, на каких-то, ну, внешних по отношению к нашей команде заказчиков. И, в общем, со всеми заинтересантами мы пытаемся какой-то компромисс найти, а что нам сегодня, в этом квартале, там, в этом полугодии стоит поделать, чтобы максимальную пользу нанести. В общем, тут так на самоуправлении, к сожалению, не получится, иначе мы скатимся просто в делание технических задач.
Но у вас как спринты сделаны, как оценки, конечно. Там вот это вот все.
Да, спринты, скрам, ну, все все обычно, я даже
можешь чуть-чуть вот рассказать про ваше обычно, чтобы было прямо на пальцах понятно?
Да, а наше обычно, ну, приоритизация бэклога, формирование спринтов из бэклога, там оценка задач.
Как оцениваете задачи?
Как оцениваем задачи? Ну, в старипоинтах, в общем-то, базируясь на какой-то простой задаче.
Ну, давай, я тебе расскажу, как у нас это происходит. И,
давай, быть, я просто... Не совсем, в общем, не совсем понимаю, какой уровень детализации, нужно рассказать, а второе, может быть, уже на таком уровне детализации не всегда имею возможность работать.
А, вот, ну, смотри, у нас получается, что формируются приоритеты, то есть есть некоторый бэклог задач, то есть расставленные от бизнеса в порядке, в котором их стоит выполнять. Они ну, у нас, правда, продуктовая как раз разработка, я работаю в такой команде, и у нас есть системный аналитик, который производит анализ бизнес-требований и разбивает на задачи декомпозицию. Ну, это либо я, либо аналитик, либо еще кому-то это можно делегировать. В общем, происходит декомпозиция вот этих вещей. И после этого отправляется на оценку. То есть обычно я настроен какой-то в жире фильтр, который на доску выведен, и разработчики видят, если появляются новые задачи без оценки, то они должны туда зайти, и прямо у нас есть плагин в жире, в котором запускается покер планирования. Вот, и там голосует человек, говорит, это там 3 story point, это 5. То есть мы сравниваем с предыдущими задачами, то есть story point у нас совершенно абстрактные, и если есть вопрос, если он не понимает, что он оценивает, он задает вопрос в комментарии. Вот. А когда мы стартовали этот процесс, у нас были еще отдельные встречи с планированием, когда мы, у нас есть там 5 задач на планирование, мы их обсуждали и планировали по ходу. Но когда я потом понял, что это такой процесс, который можно вынести как бы в офлайн, ну, асинхронно сделать. В общем, мы сейчас в таком режиме находимся. И потом, исходя из нашего velocity, набираем бэклог уже спринта. И таким образом планирование происходит спринтовое. Ну и дальше едем, и дальше там QA, доставка, всякое такое. Че, а у тебя как?
Так, слушай, по большому счету, как бы вот эта часть, рабочая часть, так скажем, операционная часть работы над задачами, ну, плюс-минус одинаковая, это просто разные вариации скрама, где-то там со своей спецификой, но примерно это все то же самое. Но мне кажется, что более интересным все-таки, мне кажется, более интересным осветить, вот как мы задачи декомпозируем, например, какие-то большие, крупные, и в этом-то отличие проявляется. Ну, к примеру, вот так образно. Был, кстати, доклад, кажется, на весеннем митапе, где я рассказывал про Outbox, паттерн, нашу реализацию и, в общем, с чего вдруг она нам запонадобилась. Ну и вот представь, задача сформулирована таким образом. В общем, у нас две большие системы синхронизируют между друг другом заказы, и там иногда что-то где-то происходит, и оно теряется. Надо починить. Ну, вот это формулировка задачи. Что такое надо починить? Надо разобраться, где проблема, почему проблема, когда проблема, какие условия этой проблемы, и дальше поресечь сторону решения, а дальше его написать, а дальше его плавно внедрить, не разломать продакшн, и чтобы все в итоге работало и починилось. И вот, собственно, эти 10 пунктов нас и привели
это к тому, 10 что появился... задач.
Так нет, ни в коем случае. В общем, это такой проект, который у нас полгода, кажется, занял. И мы в итоге мигрировали на Kafka, написали свою реализацию inbox, outbox, чтобы точно ничего не потерялось, чтобы все было транзакционно и красиво. И вот тогда проблема решилась один раз и навсегда. Но, в общем, это просто я к тому, что эта вот задача, сформулированная в две строчки, и ее нужно декомпозировать на полгода. Примерно вот так может получиться. И это, в принципе, нормальный рабочий процесс. То есть, скорее мы формулируем какие-то проблемы, а дальше идем и сами проводим исследования, их декомпозируем уже внутри команды.
Ну, исследования вообще сложно оценивать, потому что ты еще не знаешь, с какими проблемами ты столкнешься, да, и получается, что ты по ходу какого-то изначального исследования, там, называется иногда spike, какая-то задача вкатывательная. Ты узнаешь какие-то детали и можешь создать следующие задачи, которые можешь сказать, вот это посмотреть, вот это изучить, отработать такой-то вариант. Вот. Слушай, кстати, я ведь смотрел тот доклад, я просто, честно говоря, не ассоциировал, что это ты его рассказывал про Outbox. Мне знаешь, какая тогда пришла идея, что как бы я это, вот есть простая реализация вот этого Outbox и Inbox, можно же сделать так, что у тебя есть какая-то очередь, ну или там queue, вернее, как
да,
background job, которая основана на любой пасгревой, короче, штуке, в этой же базе
так
данных.
Нет проблем, да.
Вот, то есть получается, что ты вместо того, чтобы отправить сообщение сразу, просто active job внутри транзакции добавляешь, если у тебя транзакция
транзакционно
откатилась.
Транзакционно записываешь в базу задачу, чтобы потом ее отправить другим процессам. Да.
Но посмотри. В том плане, что для этого прям джем разве нужен? Ты просто в фоне говоришь, вот я хочу запустить такую-то джабу, которая внутри себя отправляет что-то там в Кафку.
Смотри, он совершенно не нужен, если мы здесь говорим про классический Outbox. То есть мы в транзакции записали сообщение, а потом его дальше отправили. Вопросов нет. Можно использовать там вот queue RubyGem, который это в базу данных записывает. Ну или что там, Solid Queue. Ну, короче, понятно, да? Но с другой стороны, есть приемник и потребитель этих сообщений, и там картинка инвертируется. Прикол какой? Мы должны прочитать эти сообщения, положить их в базу данных, а потом запроцессить. И в момент процессинга самое интересное начинается. То есть понятно, что положить там в базу данных, тоже сделать все транзакционно, в целом-то проблемы нет. Но, кстати, этой функциональности, скорее всего, в гейме нет, но не суть. А дальше, когда мы переходим к процессингу этих задач, возникают интересные моменты. Во-первых, надо подумать, как порядок этих сообщений соблюсти. Потому что Postgres тебе таких гарантий не даст, что ты записал там в одном порядке, ты их в одном порядке и запроцессишь. Во-вторых, надо уметь вот это... За процессингом этих сообщений, вообще говоря, стоит какая-то бизнес-логика. И она может быть сложная. А в больших монолитных системах, когда они друг с другом связаны, эта бизнес-логика крайне сложная, да еще бывает, что медленная. Ну, то есть ты можешь процессить сообщение секунду, например, и тебе нужно весь этот тулинг научить как-то адекватно масштабироваться. И вот здесь вообще из коробки никаких решений для этого нет. И нужно писать свое, какой-то отдельный там способ масштабирования этого процесса обработки бизнес-логики.
А как ты тут принципиально можешь гарантировать порядок выполнения? Потому что у тебя, если через Кафку что-то... Ну ладно, хорошо, в Кафке, может быть, там и можно каким придумать, да, способ гарантировать порядок. Но в целом, то есть вы именно через Кафку, да, вот этот порядок гарантируете? Но это первоначально,
да,
что вы...
Да, ты можешь гарантировать через ключ там идемпотентности или какой-то ключ, который постоянно увеличивается. Ну, такая наивная имплементация, да, типа event key.
Сейчас, погоди, ну вот тебе пришло сообщение, но ты в базу данных его сложишь... Да, и получается, тебе нужно написать воркер таким образом, чтобы он их выбирал именно по ключу.
Ну, чтобы ты корректно процессил или не накатывал дважды.
Ну, не накатывал дважды, наверное, это возможно предположить.
Ну, это прям совсем просто, да, согласен.
Вот, то есть именно с порядком проблем. То есть вы написали свой background worker, который в правильном порядке достает его. А... Вот это вы, основываясь на чем-то написали, или это пока еще не сделано? То есть, основываясь, например, на delayed job или на queue, или на
нет,
обработчик
это прям
входящих.
Имплементация с нуля, в лучших традициях Ruby с Threadpool и вот этим вот всем. Это прям хардкорная разработка на Ruby.
Сейчас, я просто пытаюсь представить, как я бы это делал, и такое ощущение, что можно было бы взять как раз что-то за основу. Вот, ну да, тогда получается, там же нет примитивов, какие-нибудь временные очереди, то есть как эту сериализацию?
Смотри,
ну,
за основу, в общем, можно было много всего взять, и на самом деле в open source там какие-то решения и такие очень похожие были имплементации, но на самом деле в каждой чего-то не хватало. Поэтому пришлось написать свою. И, в общем, тут я ссылаюсь, опять же, на свой доклад, где... на одном из слайдов представлен, ну, такой, я его, что ли, как-то схематизировал алгоритм, а как мы поймем, как делать ту или иную задачу. И, ну, если вот мы как рубисты прекрасно знаем, значит, если есть у нас какая-то задача, давайте поищем гем, давайте поищем гем, а как мы можем эту задачу решить? Сейчас гем подключим, и нормально все будет. Вот, но проблема в том, что на масштабе, может, скорее всего, нормально сразу и не будет, потому что те критерии, которые ты к решению предъявляешь, они вообще совершенно другие. Ну, то есть, если в стартапе тебе надо просто гемчик подключить, чтобы работало, то здесь маленько не так. Здесь ты должен проверить, что это под нагрузкой будет работать, что у этого observability есть нормальное, что за этим можно следить и ухаживать. Ну и, в общем, короче, совсем другой, так сказать, подход. И базово, естественно, посмотреть в open source какие-то имплементации, реализации, это, ну, первый шаг, что можно делать. Но, кстати, перед первым шагом есть нулевой. Иногда мы платформизуем решение, которое в монолите уже было обкатано. Но монолит на самом деле большое приложение, оно же так потом и кровью, долго развиваясь, вообще говоря, имеет большой набор каких-то обкатанных вещей, где проблему какую-то уже решили. И иногда бывает так, что мы ее просто, эту имплементацию выдергиваем и распространяем на другие сервисы. Там, правда, есть нюансы, иногда это подходит, иногда не подходит, иногда версия рельсы как-то конфликтует с тем, чтобы просто взять и скопировать. Но тем не менее, тут я просто обращаю внимание, что монолит, вообще говоря, такой источник устоявшихся хороших практик. Другое дело, что в монолитном приложении ты эти практики, ну, ты там, не знаю, что-то внедрил, и оно мгновенно на всех распространяется. А здесь история с платформизацией маленько другая. Тебе нужно этот опыт распространить на все другие сервисы, сколько бы их ни было.
Слушай, вот расскажу, у вас распространение как? У вас это джемы или набор джемов?
Да, это набор Ruby-гемов. Опять же, ссылаюсь на доклад. Кому интересно, обязательно посмотрите.
Ссылку
Но если в двух словах, да, если в двух словах, то есть Ruby-гем, который, так скажем, помогает организовать там процесс тестирования и локальной разработки, стандартизуя некоторые инструменты и предлагая из коробки тулинг для них, и такой что-то типа продакшеновых решений, специальный гем, в котором какие-то дополнительные метрики, observability, разные патчи и преднастройки всех этих инструментов, которые мы считаем стандартными. Ну, тебе, например, через этот гем прилетает зависимость от Rails, поскольку мы это считаем платформенным решением и его мейнтейним. Вот. А если говорить о дистрибьюции, ну, распространение, то есть, да, вообще какой-то из этих гемов, а еще у нас там есть набор отдельных инструментов, которые опционально можно подключить, вот там Inbox, Outbox, или вот недавно коллеги сделали решение для контрактного тестирования на базе Pact, и там для Ruby тоже не было библиотек свежих, современных и поддерживаемых, поэтому пришлось напилить свою. В общем, и ты можешь опционально подключить и дополнительные гемы, но встает, ты, я понимаю, к чему ведешь, а как это все дистрибьютить? Ну окей, ты выпустил новую версию гема.
Как про это, во-первых, узнают? Да, то есть у вас есть какая-то система анонсов, вы это там промоутите, говорите, вот, смотрите, такие-то преимущества или как?
Давай тут можем несколько кейсов разобрать. Первый простой кейс, в общем, если эти изменения в платформенном тулинге вызваны какими-то там инцидентами и попытками их предотвратить, то тут, очевидно, команда там сама заинтересована, типа, парни, когда вы нам почините, мы гем обновим, подключим, все будет хорошо. А это такой простой, да, сценарий, когда прям есть прямая заинтересованность. Есть сценарий, ну, посложнее, когда какие-то новые фичи появляются. Ну, я не знаю, какой-то новый observability, метрики. И, в общем, мы базово предполагаем, что продуктовые команды сами обновят эти зависимости. Ну, или это периодически делают. Но не всегда в силу там загруженности по продуктовым фичам у них, говоря, вообще говоря, есть возможность это обновить или этому время уделить. Но поэтому они так, скажем, постепенно
отодвигают это.
Продвигаются, да.
А, не говорю, но они отодвигают эту активность и обновляются как можно позже, чем насколько возможно, нет?
В целом, да. Иногда мы с этим помогаем, если вопрос срочный или еще что-то. Вот, я не знаю, хороший пример у меня есть Значит, у нас для фич-флагов используется, ну, стандартный RubyGem как зависимость, Flipper. Ну, все его знают,
знаю.
рубисты, я думаю, популярное,
Да.
Хорошее, проверенное решение. И, в общем, ты там можешь фич-флаги заводить, есть UI специальный, можешь в целом в продакшн-консоль залезть, да, и там какие-то флаги пошатать. И вот однажды случился такой, ну, то ли инцидент, то ли нет, в общем, представим, что кто-то гипотетически изменил значение фича-флага. Через UI, через там консоль, неважно как, случайно, и не придал этому значения. Ну, например, консоли перепутал, да, или еще что-нибудь. Но таких баек много. И, в общем, чтобы поведение системы изменилось, и там потребовалось несколько часов просто, чтобы понять, что вообще произошло, и почему так неожиданно, и как. И там, знаешь, через кучу разных версий, каждая из которых была безумнее предыдущей, мы в итоге докопались до правды, восстановили, что вообще происходило и что привело к этому инциденту. Ну и, в общем, ну это человеческий фактор, тут как бы нормально, ничего такого сверхъестественного нет. Просто проблема в том, что мы, ну, в общем, не обратили, так сказать, на это внимание. И как можно этот инцидент предотвратить? Можно, конечно, всем порезать доступ в UI, там как-то процессно, сложно это все сделать, но тогда мы гибкость потеряем. И, в общем, мы такое решение придумали. Все изменения фича-флагов будем просто логировать в специальный платформенный event-log. Он у нас есть такой в виде отдельного сервиса, такая общеплатформенная реализация. И, в общем, вне зависимости от того, через UI ты поменял там фича-флаг или, не знаю, в консоли зашел, у тебя просто отправится ивент о том, что такой-то фича-флаг там или актер добавлен. Ну, в общем, мы это просто залогируем. В целом, как бы концептуально-то ничего не меняется. Но в следующий раз, если что-то неожиданное произойдет, мы можем обратиться к этому ивент-логу, а там еще события по релизам и по другим изменениям, и просто посмотреть там, а что в этот момент происходило. И это, на самом деле, в разы упростит как бы вот это оперативное действие по устранению проблем потенциальных инцидентов. И вот мы как это можем пофиксить? Можем в одном сервисе, да, сделать. Мы сделали это в базовом гейме и задистрибьютили всем. И получается, вот такой фикс, он как бы работает на предотвращение каких-то потенциальных проблем. И, соответственно, большинство, ну, я думаю, что все овнеры продуктовых сервисов, естественно, заинтересованы, чтобы такая фигня у них в сервисах не случилась, ну, или как-то прозрачно происходило. И это мотивирует на обновление. Но, тем не менее, если мы базово, а мы базово предполагаем, что продуктовые команды сами придут и там будут обновляться на новые версии, у нас есть несколько, так скажем, инструментов ускорить этот процесс. Первый — это скоринг. В общем, в платформе в помощь разработчикам реализована система скоринга, которая каждый сервис, по каждому сервису и по ряду параметров рассчитывает, ну, что-то типа оценки этого сервиса. Тут не надо думать, что оценка — это чтобы оценить, как плохо все работают, скорее оценка — это чтобы помочь сделать свой сервис лучше. И там, в общем, много всяких факторов.
Но если ты не хочешь сделать свой сервис лучше, тогда... То есть это как это лукавая опять это подмена понятия.
Погоди,
это не экзамен.
Погоди. Смотри, мы сейчас придем к тому и все проясним. И, в общем, там, как ты используешь базу данных, какой там профиль, распределение запросов на мастеры.
То есть у вас какая-то есть карта, типа хитмэп, не знаю, никак не хит, карта зеленая, да, карта, которую нужно озеленить. Вы смотрите на проект и смотрите, что где хорошо, что где плохо.
И по каждому сервису, вне зависимости, кстати, от стека, это для всех стеков работает, в общем, там какие-то общие параметры и какие-то частные параметры, такие языкоспецифические. И несколько параметров, они как раз связаны с актуальностью версии библиотек. И если библиотека давно не обновляется, то понятно, что вот скоринг этот частный будет ухудшаться со временем и как-то повлияет на итоговый скоринг. И у большинства команд в целях стоит поддержание. Ну, мы это как можем представить, что это некоторый показатель, который как бы совокупно измеряет качество кода сервиса. И у многих команд, в общем, это в целях, там, в задачах, в OKR-ах. стоит поддержание этого скоринга, и это...
А какие там еще показатели? Там покрытие, что ли, что ли? О чем
ну,
речь?
Или
там
кстати,
какие-то
да,
бизнесовые показатели, исполнение сроков?
Нет, это технические показатели, как ты используешь базу данных, какая там на нее нагрузка, распределение запросов между репликами, ну такие best practices, я бы это назвал, там долгие транзакции, например, но это ж не зависит от бизнес-логики, да, скорее от ее имплементации, вот, в общем, набор таких технических показателей. Нет, это никак со сроками там, ни с чем, с таким процессным не связано, это просто технический показатель того, как хорошо реализован сервис.
А куда это все идет? Что является собирателем этой информации?
Специальный платформенный сервис, который, во-первых, ну, он собирает все метаданные по всем сервисам, рисует их взаимосвязи, что с чем связано. В общем, по каждому ты можешь посмотреть скоринг, по каждому ты можешь посмотреть расходы на инфраструктуру, например, сколько вообще денег этот сервис требует для... Ну, короче, сколько он инфраструктуры проедает и все такое. Кстати, один из
как
параметров...
Как это устроено? Да, угу.
Кстати, один из параметров — это, например, перерасход ресурсов. Ты можешь в кубере там запросить, не знаю, 20 гигабайт на под, а использовать 2. Соответственно, 18 у тебя будут аллоцированы, за них будет чарджиться денежка, а пользы от них нет.
Слушай, нет, это все круто. Я только не пойму, этот сервис как будто слишком много доступов должен иметь, чтобы он корректно работал.
Ну не совсем так, он ведь собирает это за счет стандартизации пайплайнов, то есть каждый сервис работает по стандартным пайплайнам, и в этих пайплайнах, в общем, происходит все вот это.
Ну хорошо, да, что-то в момент
да.
сборки ты можешь отправить, да, то есть есть вещи, которые сервисы сами отправляют, какую-то информацию, телеметрию, то есть это означает, что у вас все сервисы в одной зоне видимости находятся, что ли, как-то, но есть же вещи... Что-то вот из сервиса ты не отправишь. Вот что у тебя там с Kubernetes, ты не отправишь из сервиса. Это означает, что
ну,
он
конечно,
должен...
разумеется.
То есть у вас какой-то агент или как вот туда пробиться? То есть он должен во все Kubernetes иметь доступ, к примеру, kubectl, там, не знаю.
Ну, и, честно говоря, я тут каких-то технических подробностей, наверное, вряд ли смогу дать, поскольку не участвовал в его разработке, но концептуально, да, примерно так он должен...
То есть вот если его, например, взять. Подвергнуть атаке, не будет ли подвергнута инфраструктура уязвимости?
Ну, он же внутри локальной сети организации находится.
Но я,
вообще никак извне не доступен.
Всем ли сотрудникам ты одинаково доверяешь?
Ай, ну это уже, слушай, какие-то, не знаю, не хотелось бы мне на эту зыбкую почву обсуждения вопросов безопасности ступать, но мы с тобой отвлеклись. Я к чему все это рассказывал? К тому, что некоторые показатели рассчитываются, исходя из, так сказать, просроченности версий платформы.
Ну это классно. Классно, то есть, типа у них вот это, нужно попасть в эту зону, иначе там премия, коэффициент премии там рассчитается, да, то есть люди в целом хотят попасть в эти цифры.
Да, будем считать, что хотят. Ну и последнее, есть прям такая, ну, красная кнопка, что ли, которую мы никогда не нажимали. В общем, ничего не мешает заблокировать пайплайн, если версия зависимости старая. И просто ни тесты не запускать, ни релизы. Но это прям такая жесть.
Пока
это
такого
какой-то...
не было.
Супер критические случаи, я не знаю, если просто мы хотим задистрибьютить какой-то там security апдейт, который вот только здесь и только сейчас нужно первым приоритетом делать. Но опять ни разу, в общем, мы на эту кнопку не нажимали. Хотя прекрасно помню, как это все разрабатывали.
Слушай, ну классно. То есть, ну, судя по тому, что ты говоришь, у вас должно быть все свежее, что ли, относительно. Какая вот в актуальной платформе, какая у вас рельса находится, какие руби?
Ну, что-то из последнего. В общем, понятно, что там не Edge, а какое-то устоявшееся, в общем, с какими-то...
То есть на семерке, например, вы...
Да, 7, ну, где-то там 7, да, с хвостиком. Достаточно свежее, но, естественно, поскольку мы монолитные приложения платформизуем, ну, то есть эти базовые гемы на самом деле подключены и к новым свежим сервисам, и к отстающим, так скажем, монолитам по части свежести зависимости, нам как-то нужно и то поддерживать. И опять же ссылаюсь на доклад. В общем, там такой поднимается вопрос, что мы, с одной стороны, хотели бы новые сервисы запускать на Vue, да, на всех там последних стабильных версиях всех зависимостей. Ну, очевидно, потому что они поддерживаемые, там фиксы быстрее выходят и все такое. Но, с другой стороны, у нас есть там большое наследие, которое нас в обратную сторону тянет. Просто мы же не можем в большом приложении пойти и лицо обновить.
То есть у вас есть форк для старых версий, бэкпортинг и всякое такое?
Ну, в большинстве случаев вообще поддерживается как бы и старая, и новая. Ну, то есть 6-я, 7-я, и там тесты матричные запускаются этих платформенных решений на всех, грубо говоря, поддерживаемых версий. Но тут, как сказать, противопоставление постоянное нужно учитывать, что да, ты хочешь стильно, модно, молодежно, но при этом тебе нужно поддерживать старое, да еще и ты опыт хочешь переиспользовать из больших приложений и пронести его в новые. И, в общем, тоже в докладе там рассматриваю несколько кейсов, а когда мы, в общем, когда чаша весов этой поддержки, новизны и опыта, будем так это, да, противопоставлять, в общем, смещалась в ту или иную сторону.
Слушай, ты упомянул, что у вас, ну, так как есть микросервис, у вас еще какие-то технологии используются, у них тоже есть своя какая-то платформа, платформенные решения?
Ну, вообще 4 стека платформа поддерживает. 4? Это Golang, Node, Python и Ruby.
А, и все это вот вы, два юнита, вы две команды поддерживаете все 4?
Не-не-не, мы поддерживаем только языкоспецифичную часть платформы. Ну, то есть все, что касается Ruby и ее, и стандартизации решений для Ruby. Есть, грубо говоря, вот эта language agnostic, да, часть платформы, такая больше инфраструктурная, где общие пайплайны, вот всё платформенные понял. Сервисы, это совершенно другой отдел.
Ну, это у вас называется платформа, но по факту это в разных репозиториях все лежит, да, это просто отсюда это подключать, оттуда то, верно?
Ну, примерно так. Я бы так сформулировал, что есть большой отдел платформы, у него есть какая-то core-часть, которая работает над вот этими деплоями и вот прочими инфраструктурными вещами, и есть языкоспецифические, значит, платформенные команды, которые вот занимаются стандартизацией тулинга для своего стека.
Понял. Ну, то, что ты рассказываешь, честно говоря, очень интересно. Мне кажется, как будто бы эта часть разработки, может быть, самая такая экспертная и интересная, то, что и ответственная, потому что это влияет на многие разработки внутри компании. Слушай, а можешь раскрыть немножко секретов, вот над чем сейчас, какие сейчас вызовы стоят перед платформой вот этой? То есть на чем работаешь? На чем ты, например, сейчас работаешь? На чем?
Я сейчас работаю над... В общем, мы продолжаем большой проект по выносу бизнес-логики из монолита в отдельный сервис. Я его, так скажем, там с архитектурной точки зрения, с технической точки зрения продолжаю лидировать. Проблема какая? Ну, почему нельзя так просто взять и, в общем, написать новое рядом? Проблема декомпозиции большого приложения, в котором все на все завязано. В общем, опять я тут, наверное, должен сослаться на доклад с летней конференции или вот буквально сегодня статью на Хабре выпустили, в которой я рассказываю на примере, в общем, какими практиками мы пользуемся, чтобы бизнес-логику из монолитного приложения выносить. Но, в общем, это достаточно продолжительные проекты. Мы их по большей части мотивируем какими-то техническими вещами. Например, снимаем нагрузку с монолитного приложения. Так было в прошлый сезон. Мы, в общем, без специальных манипуляций имели... Ну, как сказать? Имели некоторые проблемы с монолитом и с его перформансом по части БД. И вот проект по выносу бизнес-логики нагруженный, он, в общем-то, облегчал в каком-то смысле монолит. Ну и что, возвращаемся назад. Значит, я работаю в основном на этом проекте, но тем не менее вторая платформенная команда у нас продолжает стандартизацией заниматься. И я вот про что хотел рассказать. Первое все-таки опять относится к декомпозиции монолита на сервисы. В общем, мы, вынося определенный сервис, пришли к такой интересной схеме совместной работы монолита и сервиса, что-то типа композиции API. В общем, мы, так сказать, не смогли его в полной мере освободить, просто за счет высвободить от монолита просто за счет того, что у нас там были проблемы с мобильным клиентом и нельзя было его обновить. А вот эти API монолитные, они, в общем, монолитные API монолитные. Тут прикол какой. Там, в общем, перемешано все совсем, и один endpoint может тебе там отдавать много всего. Оно может относиться к этой части бизнес-логики, может не относиться, может вообще какой-то другой. Ну и такая, знаешь, сборная пишка всего обо всем.
В общем, какой-то.
Половину мира выгружаем, да. Но мы в момент обособления части бизнес-логики часть ответа можем отдать из нового сервиса, но часть ответа можем отдать только с привлечением монолита. И мы, в общем, в такой гибридной схеме пришли, что вся бизнес-логика работает в сервисе, но для того, чтобы сохранить совместимость API, нам нужно обогатить этот ответ об монолитное приложение. И, в общем, это нас каким-то образом привело к схеме композиции API. Ну, в общем, это давно известная в индустрии вещь. BFF называется, Backend for Frontend. Когда мы просто конфигурируем и, в общем, совмещаем, склеиваем итоговый ответ для клиента из разных сервисов. Но такое решение, что-то типа BFF, который общий на всю большую компанию, оно не всегда подходит, потому что с ним новые вызовы возникают. Например, а кто мейнтейнит этот BFF, кто отвечает за его работоспособность, если туда контрибутят все. Ну, то есть, короче, BFF превращается, в общем, таким местом сосредоточения этого технического долга, и там нужно что-то с овнерством порешать.
Как его релизить вообще?
Да, в общем, вызовов очень много, но мы решили на этих вызовах не концентрироваться и, в общем, решили, что нам намного удобнее композировать этот API, по крайней мере, в рамках там одного юнита или нескольких команд, которые над одной продуктовой областью работают, просто в своем локальном сервисе. Ну, что-то типа своей частной имплементации BFF, в котором ты композируешь API так, как тебе удобно. Более того, у тебя получается вся эта работа над композицией происходит в одном юните, и, в общем, это торг между фронт-энд инженерами и бэк-энд инженерами, он тоже так локализован, и примерно понятно, что за распределение ответственности, да, и, в общем...
Сейчас, Владимир, всего... можешь пояснить, вот этот ваш локальный BFF маленький, он потом встраивается в большой гитвей, ну или как ты говоришь, BFF?
Нет,
то есть он просто...
Отдельный...
Ага, то есть он принадлежит этому микросервису, получается, да, вашему?
Он, являясь отдельным сервисом, просто композирует ответ из нескольких сервисов того же самого юнита. Ну, в смысле, грубо говоря, той же самой продуктовой области.
То есть получается еще один, то есть не один endpoint у вас у фронта, а их несколько, и он тут за этими данными сюда ходит, за теми туда.
Да, все это совмещает. И, в общем, проблема-то достаточно стандартная, да, для микросервисной архитектуры. Надо скомпозировать ответ для клиента. Но тут способ, на который мы к ней пришли, он вообще от обратного. Мы пришли к этой вещи из-за декомпозиции монолита. Грубо говоря, это была не композиция API, а декомпозиция. Мы большую ручку разобрали на запчасти, а запчасти обслуживаются в разных местах. И для вот такой подход, он интересен чем? В первую очередь, как бы, ну, по микросервисным, так сказать, канонам, это вообще не очень круто, потому что увеличивается связность между сервисами. Но если у тебя раньше монолитное приложение обслуживало там endpoint, то ответ либо есть, и все в порядке, либо нет, и все не в порядке. То когда ты, грубо говоря, собираешь ответ из нескольких сервисов, у тебя вообще все может пойти не так во многих местах. Один сервис может упасть. И
другой тормозить.
Другой тормозить, да. А ты, в общем, ставишь себя в этой сильной связанности в зависимость от них. Ну, то есть, если какой-то будет тормозить, то твой сервис, твоя композиция будет тормозить вслед за ним. И, в общем, требуются некоторые подходы, а как всю эту кухню сварить. Ну и какие тут банальные вещи нужно учитывать. Первое — выставлять какие-то ограничения на latency. Грубо говоря, если мы добавляем в эту композицию новый элемент, то желательно, а, чтобы он не тормозил сильнее, чем все остальные, и как-то не влиял на них, да, б, что мы к нему предъявляем вообще требования и ставим там ограничитель, circuit breaker, типа, не знаю, вы не ответили за секунду, извините, мы без вас поедем дальше. А третье, самое важное, что когда вот такая неопределенность, у тебя здесь сервис отпал, мы его, результат его работы не скомпозировали и при этом отдали клиенту частичный ответ. В общем, мы и клиента должны подготовить, сделать его толерантным к неполноте этого ответа. И это кардинально меняет картинку, потому что в монолите тебе либо пришло все, либо ничего, и ты там вообще никогда об этом не думал, что ответ тебе может прийти неполный. В такой схеме декомпозиции об этом нужно думать. И вот, в общем, один из вызовов, так сказать, совладать или как-то оформить такой подход и обкатать его, начиная с того, что мы вот эти процессно вводим ограничения по latency на все элементы композиции, продолжая тем, что мы ограничители ставим, и это должно быть by design сделано на превышение latency, и заканчивая тем, что мы клиента должны готовить. И вот такой подход обкатать — это определенный вызов, так сказать, такая нетривиальная задача. И, в общем, как-то это все описать, устаканить и с этим разобраться. Ну, думаю, что это станет темой моего следующего выступления на какой-нибудь конференции или митапе, когда мы с этим совсем справимся.
Если справиться, или когда?
Я думаю, что когда. Потому что нет возможности.
У меня такой вопрос здесь возникает. Вот я, например, разрабатываю клиент, который этот BFF ваш считывает. Большой объект. У него много полей. Какие-то из одного сервиса, какие-то из другого получаются. И вот один из них притормозил. И мы отдаем там, не знаю, нул, что ли, пустоту. То есть да. Я должен как-то со стороны клиента отличать ситуацию, что мне нул пришел, потому что данных нету, от ситуации, что их нету, потому что сервис недоступен. То есть вы как-то там протокол свой придумали, там конвенцию?
Так пока еще не придумали, но попахивает конвенцией. Ну, грубо говоря, но если прям совсем по-простому, у тебя либо есть эти дополнительные поля, либо нет. Вот давай на конкретном примере. Ты заходишь в приложение Cooper, у тебя там нужно выбрать магазин.
Да.
И без этого невозможно начать накидывать товары в корзину. Но магазины бывают разные, разные ритейлеры, у них там разные настройки, разные возможности, например, списать, там, не знаю, можно пользоваться бонусами, нельзя пользоваться бонусами, еще что-то, и какая-то специфика. Если мы концептуально начинаем разбивать вот эти бизнес-логику по, там, по ограниченным контекстам, то получается что? Что, чтобы отобразить клиенту список магазинов, там вообще одна бизнес-логика совершенно обособленная работает. Она делает геопоиск, фильтрацию. Она, короче, тебе должна просто сформировать подходящий тебе, исходя из твоей геолокации и прочих настроек, список магазинов, с которыми ты можешь поработать. А дальше вот к этому базовому списку можно накручивать какие-то дополнительные данные. Например, настройки магазина, например, там, не знаю, галочки, какие-то звездочки, какую-то дополнительную атрибутику, которая позволяет пользователю детализировать свой выбор. И мы таким образом как бы разделяем. Вот у нас есть бизнес-логика, которая отвечает за поиск там подходящих тебе вариантов в этом каталоге магазинов или ресторанов, и есть как бы элементы обогащения, которыми ты в итоге...
То есть они не в одной структуре приходят, а в соседних структурах, и клиент их только слепливает.
Да, это не важно, они, скорее всего, в одной, но суть не в том. В том, что, грубо говоря, мы не можем... Если мы не покажем клиенту магазин, магазины.
Это плохо, это критично.
Это капец как плохо, да. И это прям вообще уровень критичности самый критичный. Но если мы не покажем клиенту какие-то дополнительные атрибуты этого магазина, это, конечно, плохо. Это какая-то деградация бизнес-логики продуктовой, но она точно не основная, и без этого клиент может вообще-то что-нибудь заказать. И, собственно, вот если вот на этом примере, на этот пример наложить, то, грубо говоря, у тебя есть там один элемент, базовый элемент композиции, а дальше ты начинаешь обогащать весь этот ответ какими-то специфическими полями. И вот толерантность клиента к этой неполноте ответа, она, грубо говоря, и заключена в возможности деградации этой бизнес-логики. То есть, окей,
но, да, это я понял. Но, Дим, вопрос был, знаешь, в чем? В том, по структуре вы как-то придумали, как отграничить, что этот кусок данных не пришел или его просто нету? То есть,
да, пока еще не придумали.
Пока еще не придумали. Но выглядит так, что это какая-то обертка должна быть, либо у вас рядышком должна быть конфигурация или там описание схемы. Вероятно,
но может,
да?
быть, но мы с тобой говорим о технической, вот как бы в технической, да, в технической плоскости проблемы нет. Хорошо, мы там null-null отдельно, как-то по-другому. Тут, мне кажется, больший вызов в такой продуктовой плоскости находится, потому что нужно принять эту ненормальную ситуацию нормальной, да, и как-то заложиться на эту продуктовую деградацию. И да. Вот это, как мне кажется, намного интереснее
у нас,
и сложнее.
У нас, так, рядышком, наверное, с этим, но у нас есть маркировка наших информационных систем на разный уровень критичности. То есть есть там mission critical, есть там, не знаю, business operational, business critical. Ну, в общем, короче, в зависимости от урона, недоступность этого приносит, ну, к каким последствиям приводит. Ну и, вероятно, здесь тоже вам придется так это маркировать. И если что-то не критично, супер, значит, он обязан, кое обязан проверить, что без этого он тоже сработает. То есть это означает, у вас должен появиться инструмент, который позволит такие неожиданности вводить в процесс. То есть какой-то фейкер-инструмент, который станет посреди между клиентом и BFF, и будет какие-то куски вырезать из ответа, делая вид, что сервис временно недоступен. Да?
А, типа того, да, есть такая у нас задача в бэклогах, каким-то образом провести эксперимент такого рода, поскольку мы вообще должны базово понять, клиент готов или нет. Да, интересная такая задача, непростая. Но, да, тиры у нас есть, это тир называется, тир 0, там тир 1, 2, 3, кажется, по ранжированию сервисов, по уровню критичности. Но тут проблема в том, что почти все сервисы, которые в композиции в этом примере участвуют, они тир 0 или тир 1.
Но это легко поверить, легко пометить все критично, да, это, да, как бы мир надежный, но только предъявляется требование, это означает, что команды там не должны спать и всякое такое, то есть это дорого все помечать так.
Но тем не менее, в общем, из этих требований мы можем сформулировать требования композиции. Ну, типа,
согласен.
Мы можем... Ну,
согласен.
Ладно,
Дим, уже... у меня есть еще несколько вопросов, нам уже в целом пора закругляться. Я, знаешь, когда думаю вот о декомпозиции такого монолита, у меня вопрос возникает. Какие у вас как, во-первых, выбираете домен, который вы собираетесь оттуда вытаскивать? И есть ли у вас какой-то подготовительный этап ограничения вот этого домена внутри монолита сначала? То есть есть ли у вас какая-то практика для этого? А потом уже, чтобы вот этот вынос в сервис был более-менее таким техническим шагом?
Вопрос хороший. Ответа правильного у меня на него нет. На самом деле у нас есть две, так сказать, разнонаправленные практики на этот счет. Одна из них – это просто брать и выносить часть бизнес-логики в отдельный сервис, в отдельный физический сервис, сразу преодолевая все сложности, связанные с тем, что тебе нужно будет это где-то отдельно сделать. Но тут я ссылаюсь на то, что у нас есть Ruby-платформа, и, в общем, если уж, ну, или другие платформы, если уж мы выносим бизнес-логику из монолита, то у нас вообще-то тулинг есть, чтобы сервис за 5 минут запустить. И, в общем, там все стандартизовано. Но это не исключает того, что нам из монолита при выносе нужно эту бизнес-логику локализовать этот бизнес-процесс. И в этом-то большая сложность и заключается, поскольку все на все завязано, а тебе нужно конкретную часть отделить. Это первое, так сказать, направление. Я, по крайней мере, такой пропагандирую подход, и у нас получается. Есть альтернативный подход. В общем, взять в монолитном приложении, все разложить по полочкам. То есть сперва сфокусироваться на преодолении этих взаимосвязей внутри приложения, а дальше типа перенести этот сервис в отдельное место, будет просто техническая простая задача, поскольку мы в этом смысле не имеем вот этих, так сказать, проблем физического мира, и, грубо говоря, у нас монолит — это есть некоторый контейнер, да, это платформа для бизнес-логики, можем так это формулировать. И вот про такой второй подход рассказывал Никита Бабушкин на конференции, и о том, как, в общем, можно монолитное приложение разделить на модули и какой-то...
Ну, он-то рассказывал, но вы-то это используете или нет?
Смотри, мне в этой истории с модульностью очень нравится вот эта метрическая составляющая. Мы, начиная раскладывать по пакетам код, понимаем и можем измерить в числах количество взаимосвязей. Это супер помогает просто для того, чтобы понять, а вот этот модуль насколько сильно связан со всем остальным или вообще не связан. Дальше мы можем при помощи этого пакетирования посчитать метрики нагрузки на базу данных и понять, а вот этот пакет, он много нагрузки продуцирует или нет. Просто зачастую вот эти проекты технические по декомпозиции монолита, они связаны с уменьшением нагрузки или там с какими-то другими техническими моментами, может быть, снижение латенси или что-нибудь такое. И здесь это помогает, супер помогает, потому что мы, примерно разложив код по пакетам, можем в разрезе пакетов посчитать, а что вообще с этим пакетом, и как бы принимать решение о выносе дальнейшем на основании вот этих данных.
Слушай, он какой-то шопифаевский, по-моему, инструмент,
да,
про него рассказывал. Как? Пакверк?
Пакверк, да.
Пакверк. А вот именно его используете тоже?
Да, ну для пакетизации монолита, да.
О, круто.
Да,
круто.
Но смотри, а дальше вопрос-то на самом деле в том, а как решить, что выносить? И вообще, зачем это выносить? И тут на самом деле и в том, и в другом варианте ответ примерно одинаковый. Давайте попробуем выносить только то, что создает реальные проблемы, или то, что мешает продуктовому развитию, или то, что ограничивает там рост нагрузки и ее сдерживание, так скажем, или это какие-то супермедленные эндпоинты, которые надо бы ускорить. И иногда вынос в отдельный сервис помогает латенси снизить, например. И, короче, тут такого универсального способа, как к этому подходить, нет и быть не может. Скорее, ситуации. Несколько сервисов мы выносили, так сказать, в преддверии сезона, просто однозначно понимая с DBA-инженерами, что это супер проблемная часть, и ее нужно поскорее вынести.
Могу тебя, вот технический вопрос здесь, наверное,
конечно,
закругляться тоже на этот счет, но вот, а каким образом вынос вот из одного рубежного приложения в другое рубежное приложение тебе снизит латенси? На мой взгляд, ну, можешь сначала вот это... Как это произойдет? Вот, предположим, у тебя какой-то API-метод медленно работает. Ты говоришь, я его сейчас вынесу, почему будет быстрее?
Смотри.
Запрос тот же.
Конкретный кейс. Запрос тот же. И, скорее всего, все упирается в базу данных. И в то, что запросы в нее медленно отрабатывают. И, в общем, с большим монолитным приложением, в первую очередь, проблема в масштабировании этой базы данных. Но, грубо говоря, ее масштабировать дальше уже невозможно. У нее есть некоторый предел. А мы, перенося эту бизнес-логику в отдельный сервис, можем проводить вычисления на отдельных инстансах базы данных.
Понял, то есть просто разносить по базе данных. Ну,
это может ускорять.
Ну, это однозначно, да, понятно. То есть, если таким образом выделить...
Более того, есть еще различные способы. Например, после выноса ты можешь понять, что та структура данных, которая изначально была в монолите, она не совсем подходит для этого. Ну, как там обычно бывает, да? Мы заложили структуру, сделали какую-то фичу, потом сверху фичу, потом сверху фичу, потом сверху фичу. И, в общем, получается так, что к самой актуальной версии бизнес-логики вообще структура-то данных не шибко подходит. Желательно бы как-то перетасовать, переразложить, и тогда все будет калькулироваться намного быстрее. Но в монолитном приложении сделать миграцию очень больно, потому что, скорее всего, на этом этой же структуре данных базируется какая-то другая бизнес-логика, или это какие-то монолитного характера таблицы, знаешь, одна таблица, а в ней из разной продуктовой области какие-то поля, и все это становится проблемой. А когда ты это вынес, ты можешь эти данные денормализовать, как-то по-другому разложить, и в отдельном сервисе это намного проще и быстрее. Собственно говоря, не далее, как квартал назад, мы в новом сервисе денормализовали данные, и там ускорили эту ручку что-то типа в два раза. Просто потому что структура данных другая.
Слушай, а бывает такое, что вынесли в отдельный сервис, потом поняли, что ошиблись, и обратно?
Такого еще ни разу не было.
Какие вы умные, видите? Все с первого раза. Дим, скажи по поводу конференции, которая это RubyRush, чем запомнилось тебе вот это RubyRush 24? Может, что понравилось? Может быть, на доклад какие-то интересные сходил?
В первую очередь нужно вспомнить, что это первая живая конференция за какие-то последние годы. За эти годы мы уже научились разговаривать с микрофоном и бездушным экраном, а тут, в общем, люди живые.
А тут люди,
да еще и рассказывать приходится свою историю этим живым людям, которые на тебя смотрят. В общем, достаточно так все интересно. В общем, вернулись мы обратно в тот самый мир общения с живыми людьми, и это прям супер круто. А на конференции было два трека. На самом деле, при всем желании, конечно, посмотреть все доклады невозможно. На нескольких мне удалось побывать. Твой я, к сожалению, не посмотрел, поскольку мы конкурировали. В одно и то же время докладывались. Но, тем не менее, на нескольких я побывал и хочу отметить несколько интересных моментов. В первую очередь мне запомнился доклад Андрея Ермолаева из Group Price про лучшие практики работы с Postgres. Супер классный и полезный доклад в формате чек-лист. Просто бери по слайдам все эти названия, все эти практики, весь этот тулинг, который комьюнити годами разрабатывало, чтобы улучшить тебе жизнь, подключи в свой проект, и будет все круто. Вот прям такого уровня доклад. Возьми, принеси к себе, и все будет прекрасно. И
слушай, хоть... по поводу Андрея Ермолаева, я тоже выделил именно его доклад тоже. И в предыдущий подкаст как раз мы записывали с ним. Вот, так что круто. К моменту прослушивания, как выйдет вот этот наш с тобой выпуск, выпуск с Андреем тоже уже будет опубликован. Так что смотрите.
Прикольно. Ага, еще что? Потом интересный, ну, я стригерился, так сказать, на доклад Саши Меркулова из Учиру. Он рассказывал про middleware. В общем, и на слово middleware, конечно же, я запал в первую очередь потому, ну, что middleware — такой распространенный паттерн, не паттерн, ну, что-то типа паттерна проектирования.
Паттерн, верно.
Да, корнями туда уходит в эту старую извечную книгу «Шаблоны проектирования». В общем, где-то там, где-то оттуда. Но это суперпопулярный способ расширить функциональность твоей библиотеки. И по моему личному убеждению, наличие middleware, поддержка middleware в каком-нибудь гейме на самом деле однозначно указывает на зрелость этого решения. Ну вот смотри, в рельсе middleware, в sidekick middleware, что там еще интересного?
Faraday
middleware. В общем, это нам говорит о чем? О том, что авторы или мейнтейнеры этой библиотеки, скорее всего, уже столкнулись с необходимостью как-то кастомизовать свое решение и, в общем, не стали ничего изобретать, а просто взяли стандартный паттерн, его имплементировали, и у них все круто. А middleware нам помогает метрики вкатить, трейсинг вкатить, еще что-то накрутить, какую-то кастомную логику. Короче, очень классно. А дальше Саша в своем докладе как бы переходит на уровень выше, я бы так сказал, и вот от этих middleware-ных историй в самом приложении переходит к подходу, а вообще говоря, нам кто сказал, что middleware должно быть в этом же сервисе. Можно же middleware накрутить снаружи твоего сервиса. И я в этом нашел, так сказать, аналогию с тем, как у нас аутентификация реализована на API Gateway. Мы вот куку там или API токен, который от клиента приходит через специальный, ну, так сказать, middleware, обмениваем в сервисе аутентификации на там информацию о том, кто есть пользователь. И в каком-то смысле это тоже такое middleware, которое помогает твой сервис абстрагировать от каких-то специфик и знаний вообще, как аутентификация работает. Потому что во все сервисы за счет этой стандартизации информация о том, кто такой пользователь, тебе приходит в абсолютно стандартизованном формате. Тебе не надо париться, там, куки это, не куки, за это вообще отвечают другие люди. Вот здесь я полную аналогию отследил, и прям, ну, доклад такой полезный, интересный, и вот я, так сказать, много для себя нашел одинаковостей с тем, как Саша в докладе это рассказывает, и с тем, как вот у нас все устроено. Ну...
Слушай, ну, разница все-таки, да, согласен, интересная тема, мне, для меня пересекается это, ладно, не буду рекламировать свой другой доклад, но есть... Разница такая, что middleware, который у тебя внутри твоего приложения или там, который в библиотеке, они сильно более эффективны. А здесь какая-то композиция сервисов, то есть ты обертку вокруг сервиса делаешь. И идея такая middleware, что ты их можешь иметь много в ряд, и как бы без сильного ухудшения производительности. А вот такие обертки, которые у тебя удаленные в другом сервисе, их сильно много не поделаешь. То есть если у тебя есть application сервер, да, например, Nginx, который у тебя там, не знаю, запускает что-то, ты в Nginx можешь там сделать несколько оберточек, middleware, но когда они рядышком. То есть, ну, наверное, я бы такую разницу. Но в целом, если на такой уровень вынестись абстракции, да, если пренебречь этими взаимодействиями, то тоже, да, верно, как архитектурный паттерн построения, ну, тоже можно так сказать. А, Дим, наверное, попрошу тебя в завершении дать совет разработчикам, начинающим и не только, продолжающим, как добиться успеха вообще в IT, ну или любой совет, который ты хотел бы дать, может быть, не касаемо успеха.
С удовольствием, правда, не могу считать себя в полной мере вправе давать какие-то советы об успешном успехе. Но тем не менее, в общем, я так сформулирую. Я поделюсь какими-то вещами, на которые, до которых сам к своим 38 годам дошел, а вы уж, уважаемые слушатели, сами решите, насколько это вам откликается, и можете ли из этого что-нибудь интересное почерпнуть. И, в общем, история моя в чем? Я со временем начал замечать, что вот мы иногда за технические там какие-то навыки, скиллы гонимся, прокачиваем, улучшаемся, и не всегда в полной мере... Не всегда в полной мере... отдаем себе отчет в том, что и вот софт-скиллы вообще в любой работе, не только разработчика, супер важны. И чем раньше вы начнете их качать, тем лучше все пойдет, в том числе и карьера. И я такой некоторый список составил этих вещей, которыми, ну, так скажем, которые я хотел бы уметь 10 лет назад. Я и сейчас, может, толком не умею, но стараюсь развиваться в этом направлении. В первую очередь, это навык презентации. И это не только слайды. Я не знаю, пример. У вас есть офигенная идея, и вам нужно ее донести. Она может быть техническая, организационная, процессная, но вам ее нужно продвинуть. И для этого нужно ее презентовать. Причем, смотрите, презентовать... Ее нужно, скорее всего, в зависимости, ну, по-разному, в зависимости от того, кому вы это презентуете. Я не знаю, есть у меня, например, какая-то техническая там, мысль, я вот хочу здесь что-то улучшить. Я своему инжиниринг-менеджеру это в одном формате должен преподнести. В продуктовой плоскости должен совершенно по-другому это рассказывать, а своим коллегам вообще по-другому. И вот такая адаптивность, что ли, в этом плане, она супер важна. Следующий пункт, на который я сам набрел, как мне кажется, вот мы сейчас, большинство из нас работает удаленно, мы на какие-то митинги ходим, встречи, и, как мне кажется, всегда... должен быть человек, и лучше, если это будете вы, который возьмет на себя помощь или участие в фасилитации этих встреч. Не секрет, что мы можем собраться полчаса хорошей, уютной компании из 10 человек, проговорить очень долго и не поиметь никакого результата. Так, мне кажется, не всегда хорошо. И, в общем, классно, если вы зафасилитируете эту встречу, поведете ее в нужное русло и, в общем, некоторую активность там проявите, чтобы не тратить время 10 человек зря, потому что это издержки, которые компания несет. Которая компания несет, да еще и десятикратные. Следующий пунктик, на который я свое внимание обращаю и хочу предложить вам задуматься о нем, это я это формулирую как выражение и валидация мыслей об коллег. В общем, иногда бывает, что мы просто не можем какое-то решение придумать или вообще начать с чего-то копать, не знаю, какую-то техническую проблему, продуктовую, короче, какую-то проблему. И здесь важно начать с того, ну, если прям мы в таком тупике, то важно начать с того, чтобы просто обсудить ее с коллегами, с другими людьми, у которых совершенно другой взгляд. И вы таким образом как бы свои какие-то базовые условия обогатите, и, возможно, натолкнете, кто-нибудь натолкнет вас на мысль о том, а вообще в какую сторону надо двигаться. И вот такой процесс оббивания об людей, я его что ли так назову, он супер помогает в тупиковых ситуациях, потому что в одного не всегда получается что-то решить. Ну и в целом какие-то лидерские качества и харизма, мне кажется, это супер важно в любой работе. Работаете вы инженером, разработчиком, тестировщиком или где-то в другой сфере. В общем, если у вас какие-то задатки лидера есть, и вы другим показываете пример, то это супер круто. Иногда я, так сказать, за собой замечаю, что если, ну, там, бывают какие-то периоды, когда, ну, вот тяжело, да, тяжело как бы себя собрать-то, а еще надо, значит, примером, пионер всем ребятам пример быть. И вот ты замечаешь, что если как бы у тебя провал, то, скорее всего, за твоим провалом последует провал у людей, с которыми ты работаешь. Это, я не знаю, как это описать, это какая-то вербальная, ментальная или что-то связь, но, тем не менее, так. Поэтому, в первую очередь, думай о других, а потом уж себе. И, в общем, если уж ты на каких-то лидерских позициях находишься, то и вести себя нужно соответственно. Ну и последнее, прям я вот до этого только недавно дошел, это самопрезентация, я это так формулирую. В общем, смотрите, какая история, особенно в крупной компании. В общем, ту работу, которую вы делаете, она может быть супер важной, супер нужной. Без нее там никак нельзя. Но если о ней никто не знает, то можете считать, что вы ничего не делали. И, в общем, в каком-то смысле как бы презентовать результаты своего труда – это супер важный навык просто для того, чтобы, ну, как сказать, ставить других в известность о том, что, ну, короче, вы делаете крутые штуки, потому что где-то в другой части компании об этом может вообще никто не знать. И тут важно, не знаю, подсветить результаты, какие классные штуки сделали, сколько там денег для компании сэкономили. И, казалось бы, это фигня какая-то, да? Нам надо и работу работать, а еще потом ходить и трезвонить о том, какие мы молодцы. Но, тем не менее, в общем, предлагаю подумать о том, чтобы частью своей работы делать ее... Частью своей работы сделать, в общем, какой-то процесс презентования результатов своего труда. Вот такие софт-скилловые штуки, до которых я, в общем-то, где-то сам, а где-то с помощью коллег дошел и вам предлагаю.
Дим, большое спасибо. Я, честно говоря, мне остается только присоединиться к каждому из этих пунктов, то, что ты назвал все в точку. Я везде согласен, готов только распространить, наверное, да? Здесь никакой, не знаю, никакую конфронтацию или спор, наверное, и нечего тут возразить. Супер важные вещи.
Дистрибьюция платформенного решения.
Да. У меня в гостях сегодня был Дмитрий Салахутдинов. Это принципал инженер из компании Cooper.
Всем пока. Спасибо, Сережа, что позвал.
Вот, напоминаю, что меня зовут Сергей Удалов, а это HeavyTech подкаст. Спасибо. Всем пока.